«И что вам опять надо от моего друга-хоббита?»
Голос гнома был глух, но хрипоты, выдававшей растерянность и удивление, в нем больше не слышалось.
«Фолка, зачем ты здесь?»
Торин подошел почти на расстояние удара к неподвижно стоявшему Олмеру. «Мы лишь устраняли те досадные недоразумения, что произошли с нами в прошлом», — примирительно заговорил Золотоискатель. «Некоторое касательство имел к ним и почтенный сын Дарта. Мой друг и спутник». Олмер повернулся лицом к хоббиту и горбуну, указывая на Сандела. «Примирился с почтенным хоббитом, рост которого никак не может служить мерилом его доблести. Сын Хэмфаста принял извинения Санделла, равно как и подарок, которым мы скрепили это примирение».
«Что? Примирение?»
Глаза гнома сверкнули. Торин подался вперед, но Олмер остановил его властным жестом. И хоббит с удивлением заметил, что гном послушался. «Я еще не закончил, сын Дарта», — говорил Олмер, и голос его стал чуть суше и резче. «Мне помнится, что в ту нашу достопамятную встречу в Пригорье между тобой и Санделла тоже вспыхнула ссора. Хоббит уже примирился с Санделла. Почему бы теперь не примириться с ним и тебе, почтенный Торин? Тем более, что ты был неправ, отвергнув предложенное тебе тогда согласие». Торин еще ниже нагнул голову, из-под лобья глядя на Олмера. Гном держал наготове топор. Человек же был, как казалось, безоружен. Санделла стоял напряженный и внимательный, чуть покачиваясь на носках из стороны в сторону. Фолка поймал, наконец, брошенный на него взгляд гнома. В нем были тревога, недоверие и удивление. «Почему же его брат-хоббит стоит молча?»
«Они не сделали мне ничего плохого, Торин», —
робко заговорил, наконец, Фолка.
«Санделла сказал, что он виноват. И посмотри, какой кинжал мне подарили».
Он вынул даренный кинжал из ножен, невольно радуясь поводу вновь взглянуть на него самому и похвастаться им перед другом. Однако Торин и не взглянул на оружие. Его брови не расходились, на скулах играли желваки. «Ты получил ответ на вопрос, зачем здесь твой друг, Торин?» — заметил Олмер, по-прежнему стоя спиной к хоббиту и горбуну. «Что же до того, что мы здесь делаем? Полагаю, что с не меньшим основанием могу спросить об этом и тебя. Но все же отвечу, если уж ты так настаиваешь. Мы гоним табун роханских полукровок на север и только что переправились через реку. Ты удовлетворен? А теперь не опустишь ли ты свой топор и не поговорить ли нам по-простому о укорачивающей бороды?» И вновь Фолка увидел, как вздрогнул Торин от этих слов. Как еще ниже нагнулась его голова. Что-то стояло за всем этим, какая-то мрачная тайна. Ее знал Олмер, а больше не должен был знать никто.
«О чем нам говорить?» —
хрипло спросил Торин, по-прежнему держа топор наперевес. «Ну, например, о том, не пожмут ли, наконец, друг другу руки гном Торин, известный многим боец на топорах, и человек Санделла, столь же искусный в споре мечей. Какое же еще удивление тебе нужно?»
«Фолка!» —
вдруг позвал хоббита Торин, не обращая внимания на слова Олмера.
«Иди сюда, ко мне. Так нам будет легче разговаривать, злой стрелок».
Фолка дернулся было, чтобы идти к гному, и не смог. Ему вдруг стало страшно подставлять спину горбуну. Слепой, панический страх, пришедший неизвестно откуда, на время обессилил его.
«Ты не доверяешь мне, сын Дарта?»
Теперь и в голосе Олмера зазвенел металл.
«Чего ты боишься? Да желай мы сделать что-либо с тобой или твоим другом, то, клянусь великой лестницей, уже давно бы сделали это!»
Фолка видел, как от этих слов гном побагровел еще больше, как в злой усмешке искривились его губы. И тотчас понял, что боится не Санделла, а Торина. Боится и не понимает его. Впервые за долгие месяцы дороги бок о бок. Почему гном упорствует? Почему ищет ссоры? Их же двое опытных воинов. Но что же делать? В растерянности хоббит прикусил губу и невольно бросил взгляд на Санделла. Горбун глядел на него доброжелательно и с легкой, необидной усмешкой. Внезапно он протянул руку и слегка подтолкнул хоббита в спину, одновременно расстегнув и бросив на траву свой пояс с длинным мечом, уже знакомым хоббиту по пригорянскому трактиру.
«Да иди же, дурачок!»
На негнущихся ногах хоббит заковылял к молча ожидавшему его гному. Тем временем Олмер заговорил снова. «Ты оскорбляешь нас подозрением, что мы способны расправиться со слабейшим. Это недостойно тебя, сын Дарта».
«Торин!»
С неожиданной злостью зашипел на друга Фолка.
«Я получил один урок по собственной глупости и не желаю получать второй по твоей. Они не сделают нам ничего плохого, поверь мне».
Торин метнул косой взгляд на Фолка и заговорил, обращаясь к Олмеру.
«Язык у тебя подвешен хорошо, злой стрелок, но твои слова пусты, как шлак. Расправиться со слабейшим, говоришь ты, а пригорье забыл, что ли?»
Олмер вздохнул. «Ну, как мне доказать тебе, что мы не собираемся причинять вам зло?»
«Очень просто. Уйдите с дороги!»
Сумрачно ответил гном.
«Я не верю в случайность подобных встреч. Ступайте своим путем, а мы пойдем своим. Но помни, Сандела, мы еще потолкуем, когда окажемся один на один».
«И ты рискнешь переведаться, Сандела, с таким неважным топором, как твой?» Внезапно легко рассмеялся Олмер.
«Мне мой топор по нраву. А уж насколько он хорош, мы рассудим в другой раз и другим способом».
Огрызнулся Торин. Вместо ответа Олмер развязал завязки плаща у горла и сбросил его на землю. Потом снял и положил плащ на свой кинжал. Отойдя в сторону, он поманил к себе гнома. «Неужели ты не отважишься подойти ко мне? Даже безоружному?» Как бы вскользь заметил золотоискатель, видя колебания Торина. Гном заскрипел зубами и одним движением оказался возле Олмера. «Дай мне твой топор», — вдруг попросил человек. Олмер произнес это так просто и буднично, словно спрашивал у гнома огниво и труд. Он протянул руку, и Фолка в страхе замер, краем глаза следя за насторожившимся горбуном. В тишине слышалось лишь тяжелое дыхание гнома. «Сандела, принеси пока мой посох», — повернувшись к горбуну, сказал золотоискатель, и затем, когда за горбуном сомкнулись скрывшие его ветви, прибавил, обращаясь к Торину. «Ты все еще боишься?» Фолка только рот открыл, когда увидел, что Торин каким-то нетвердым, неловким движением протянул оружие Олмеру и замер, отступив на два шага назад. Олмер лишь чуть усмехнулся, а потом вдруг взялся руками за концы топорища и вновь взглянул на Торина. За спиной Олмера зашевелились кусты, и хоббит увидел Сандела, который в одной руке держал длинный белый посох, а в другой – пузатую коричневую баклагу. Хоббит заметил, как Торин невольно провел языком по ссохшимся губам. Горбун подошел к брошенному на траве плащу Олмера и бережно положил рядом посох. Затем, по-прежнему держа в руках баклагу, он замер в двух шагах от золотоискателя. «Ну что ж», — негромко проговорил Олмер, задумчиво глядя на топор. «Созданному под землей всегда найдется что-то в противовес с поверхности». С этими словами он неторопливым, плавным движением поднес топор к чуть выдвинутому вперед колену, повел его как-то в бок. Раздался треск, и в руках человека оказалось сломанное пополам топорище. Олмер вздохнул, полузакрыв глаза. Лоб его в один миг покрыло испарина. Руки упали вдоль боков. Сломанный топор гнома выскользнул из его рук в траву. Казалось, Торин потерял дар речи. Он в изумлении глядел на спокойно улыбающегося человека, уже пришедшего в себя и стершего пот со лба. Рука гнома медленно потянулась к тяжелому шестоперу, но Олмер, не говоря ни слова, откупорил протянутую ему горбуном баклагу, сделал несколько больших глотков, высоко задирая голову, усмехнулся и протянул сосуд все еще не оправившемуся от удивления Торину. Тот машинально принял баклагу. Он часто замигал, почесал затылок, а потом, не сводя замершего взгляда с обломков своего оружия, поднес к губам баклагу и отпил, поперхнулся и закашлялся. Тем временем вперед шагнул Сандела. Как ни в чем не бывало, протянул руку к баклаге, и Торин, даже не глядя в его сторону, отдал ему сосуд. Гарбун с благодарностью склонил голову и, в свою очередь, отпил из него, взглядом и жестом предложив хоббиту сделать то же самое. Пораженный, не меньше своего друга, хоббит взял из рук горбуна баклагу. Там оказалось вино. Густое, ароматное. Такого Фолка никогда не пробовал. Никакого сравнения с хоббитанскими винами из Южного Удела. Они казались просто водой после такого напитка. На душе от вина стало легче. По всему телу разлилось приятное тепло.
«Ну вот мы и выпили в круговую», – улыбаясь, сказал Олмер.
«Это хорошо.
Так скрепляют мир между собой настоящие мужчины далеко на востоке отсюда, где растут голубые леса прирунья. Я вижу в этом добрый знак. Кто знает, может, нам еще предстоит встретиться по эту сторону гремящих морей. Впрочем, что сейчас рассуждать об этих туманных вещах, Торин? Взамен сломанного топорища я хочу подарить тебе мой посох.